эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который мы проведем вместе с Гуннером, известным на нашем блоге под ником Distortion. Приветствую вас, Сергей.
Здравствуйте, Иван.
Чем вызван такой ник? Объясните, мне интересно.
Ник вызван тем, что я играю на электрогитаре в группе и так сам по себе. Ага. А Distortion – это, соответственно, название эффекта, который, ну, дает такое характерное метальное звучание.
Понятно, да. Деформацию звука дает, да?
Ну да, искажение, если дословно переводить.
Угу. Ну то есть все это относится к гитаре?
Да, все это к гитаре относится. Только... Ну, в принципе, и голосу тоже.
Нет, я имею в виду в смысле вашего ника.
Да,
это совершенно. Относится к гитаре. Просто мне слово искажение в данный момент времени напоминает наш клуб. То есть с нашим клубом происходит такой дисторшн явно, совершенно.
Да, вот, ну,
да, но, видимо, об этом мы с вами и будем говорить. Давайте начнем с игры Вест Бромвича. Значит, в подкасте Match Day, вы слушаете, кстати, подкаст Match Day?
Да, слушаю, но последний, вот, к сожалению, не получилось послушать.
Ну, значит, мой партнер по подкасту, соведущий Алексей Федоров, он заявил, что у него вообще вызвало серьезные вопросы конспирологического характера. Поведение Вестброма в матче с Арсеналом. Первое – это отказ от игры первым номером. Второе – это оставление Лукаку на скамейке запасных. Вот, и третья безобразная игра хозяев до тех пор, пока при счете 0-2 не удалили Мертезакера. При этом, опять же, непонятно, почему Лукаку выпустили на фланг. Вот. И в параллель с этим идет конспирологически последняя игра прошлого года, где был выпущен третий вратарь против нас в последней игре, который сделал все три гола из трех. И вот Алексей задается вопросом, а что за такие отношения у Вестбромовича с Арсеналом? Может быть, там в прошлом Арсенал чего-то Вестбромовичу сделал приятного? Я не смог найти что. Но как вы относитесь вот к этой истории? Какие у вас версии по поводу Лукаку, отказа от игры первым номером и так далее?
Я не знаю. Возможно, просто тренер Вестбромовича хотел измотать якобы Арсенал и вот как раз в конце выпустить свежего Лукаку и тем самым вот надавить. Но какой смысл тогда выпускать его уже при счете 2-0, если можно было все сделать еще в перерыве? То есть если видно, что тактика его не работает, и попробовать уже после перерыва все дело поменять. Но тут-то я тоже затрудняюсь ответить. Я думаю, нам просто повезло в данном плане из-за глупости главного тренера Вест Бромвича. Вот и все. Самый простой ответ.
Да,
или ему заплатили.
Ну вот это, об этом Алексей-то и волнуется. Что вы вообще сами верите в коррупционность футбола в Англии?
Ну, учитывая...
Высшего дивизиона, окей. Так спрошу.
Просто учитывая скупость нашего руководства, в данном случае тоже тяжело судить о взятках каких-то.
Тяжело поверить в то, что они способны дать взятку, да?
Да, совершенно верно.
Я думаю, что на этом уровне это невозможно просто. Ну, просто невозможно. Вот. Ну, и самое главное, что я не знаю все размер взятки, потому что, ну, кроме того, что англичане, они сами по себе не коррупционные люди. Люди, я имею в виду. Понятно, что везде есть люди, склонные к тому, чтобы взять. Но процент их в Англии, там, я не знаю, в 50 раз меньше, чем в России, условно говоря. Готовых к тому, чтобы взять. Но я даже не представляю себе технологию, как это можно сделать. То есть выйти на Кларка, наверное, можно. Предложить ему, наверное, можно каким-то образом. Но изначально надо знать, что Кларк тут же об этом не заявит, да?
Да.
Потому что если Кларк заявит, это все. А вероятность того, что Кларк не заявит, наверное, какая-то существует. Дальше непонятно, как это оформить чемоданами или чем. Самое главное, сколько надо дать, Потому что у Кларка, во-первых, не маленькая зарплата, во-вторых, на кону репутация. Не знаю, я плохо себе там представляю всю эту историю. Но, с другой стороны, объяснить, почему Вест Бромвич предстал... Причем, самое главное, последние 20 минут показали, что Вест Бромвич был в этот день в нормальной физической форме, да?
Да.
Вест Бромвич мог сыграть в давление с самого начала игры. Но имел эту возможность, да? И, собственно, в последние 20 минут у Вест Бромвича было моментов в достатке для того, чтобы вообще не проиграть эту игру. Я понимаю, что мы можем сказать, что против 10-х он играл. Но в игре просто на глаз видно, что у команды была какая-то страсть, желание. Появилось вдруг все, да, так, неожиданно, ниоткуда. Ну, а что по нашей игре скажете?
Ну, знаете, тут вот как раз по поводу вот навала Вест Бромвича в конце сразу появляется такая показательная история. Вот помните матч с Баварией, да, когда 2-0 мы выиграли?
Да.
То есть в конце по-хорошему нужно было делать вот такой же навал. Там, допустим, да, он бездумный, он с полным отсутствием тактики. То есть просто забросы, просто все на чужую половину поля вышли и играют. Соответственно, пытаются как-то задавить противника массой. Соответственно, Вест Бромвич это пытался сделать, и опять же показательная история. Как мы отбивались в случае с матчем с Вест Бромвичем, и как отбивалась от нас Бавария. То есть Бавария отбивалась на нашей половине поля, абсолютно спокойно держали, контролировали мяч. Мы же в случае с Вест Бромвичем отбивались как? Мяч получили, выбили. Мяч получили, выбили. Ну, в конце там, да, Жиру что-то пытался сделать, но это тоже не показатель, собственно. То есть абсолютное какое-то безволие, абсолютная паника в случае, вот, когда на нас чуть-чуть придавить. Но это уже как бы такая обычная история, то, что когда на Арсенал жмут, он начинает сыпаться, начинается паника. Учитывая, кто у нас стоит в воротах, эта паника еще больше добавляется. Ну а по остальным моментам, собственно, игра достаточно предсказуемая была в плане того, что как сыграет Фабианский, это было понятно, как сыграет Рамси, это было понятно. То, что Томаш сыграет отлично, это тоже было понятно. То есть все было понятно. Единственное, меня немножко расстроил Мертизакер. Я не ожидал, что он так расслабится. Вот там, на какой, на 60 или на 70-й минуте. Когда он сначала обрез привез, а потом, собственно, и удалился. То есть вот если бы не вот эта вот расхлябанность в конце, то, в общем-то, все было достаточно ожидаемо. То есть до 60-й минуты все было понятно. Вот. Самое главное расстройство, это, конечно, Мертизакер. По крайней мере, для меня в этом матче.
А сколько он игр получил, кстати?
Не знаю, к сожалению, не знаю.
Да я вот тоже что-то подумал, что я не знаю. Ну, неважно, в следующей игре он точно играть не будет.
Ну да. Но вряд ли там какая-то серьезная дисквалификация будет. Все-таки Фол не грубый особо был, просто ну, последняя надежда, или как его трактовали.
Ну, могут три матча легко влепить.
Ну, да, вполне.
А скажите, а как вам показалась игра обороны Арсенала до пенальти?
До пенальти. Я даже, ну. Тяжело сказать, опять же, в плане того, что оборона Арсенала, ну, по крайней мере для меня, это такая некая нестабильная субстанция, которая в какой-то момент получает кристаллическую форму, а буквально через там, 5 минут она может превратиться в воду и разлиться. И как бы в данном случае, как бы, опять же, этот матч показывает, насколько у нас нестабильная оборона, но в целом до пенальти, в принципе, более-менее сносно еще играли.
Ну хорошо, Сергей, скажите, оборона, хорошее сравнение мне понравилось с этой субстанцией. Ну, мнение по Фабианскому я уже понял, переспрашивать не буду. Почему Войцех сел в запас, какое ваше мнение?
Тут опять же два момента. Первое, то, что ну, логично было бы, то, что тренер якобы пытается проучить его, показать, что ты не первый номер, что у тебя есть конкурент, сиди на лавочке, подумай, набери форму, играй дальше. Но, зная нашего тренера, у меня возникают вопросы, насколько данная версия подходит, потому что про воспитательский талант Венгера мы уже тоже как бы все знаем, что, ну, опять же, Рамси у нас яркий показатель того, что воспитывать игроков он не умеет, и если он хочет, чтобы игрок играл, то он будет играть, если не хочет, то не хочет. Соответственно, есть вторая версия, что Венгеру не понравились слова отца Войцеха, и теперь, к сожалению, поляк у нас надолго в запас осядет. Вот, потому что, насколько я помню, он даже в запас не попал, то есть на замене Маноны, по-моему, сидел.
Так вы считаете, какая версия правильная? Ну, на ваш взгляд.
Реалистичная версия – это именно то, что Войцех попал в немилость, и теперь он надолго у нас в запасе просядет.
Надолго?
Я думаю, надолго.
Я думаю, навсегда?
Возможно, да, и такое возможно. Ну, может быть, он как Аршавин там на пару игр еще выйдет.
Не, ну Аршавин же навсегда сел. Ну, что считать эти там? Игры с Ковентри, это смешно же. Прошла информация, что Аршавин собрался карьеру завершать, вы знаете?
Да, я вот сегодня видел уже.
Не удивились вы?
Да нет, не удивился. В принципе, у него два варианта осталось. В какой-то более-менее серьезный чемпионат его вряд ли уже возьмут, просто потому что он форму уже явно потерял.
Ну так ее при этом набрать, нет?
Ну, в его возрасте тяжело набирать, хотя, опять же, в
принципе... Для игры за Фулхэм, например, нет?
Возможно, но вопрос, нужен ли он Фулхэму. Вот в чем вопрос. Потому что,
бесплатно? С сокращенными аппетитами по зарплате условно до 60 тысяч, почему нет?
А вы думаете, Аршавин согласится на уменьшение зарплаты?
Остаться в Лондоне, думаю, что да. А почему нет?
Ну, я думаю, у него и так...
60 тысяч это не самая маленькая зарплата в этом мире.
В принципе, да. Ну, по нашим обычным земным меркам это очень даже крутая зарплата. Вот. Ну, не знаю, но он явно не поедет куда-то там в Катар или в Китай деньги дальше зарабатывать. Я думаю, у него дефицита с этим нету. То есть, или ему все уже надоело, надоели гонения от... потому что, арсенальская комьюнити тоже там частично есть хейтеры.
Да.
Да, и может быть ему это тоже надоело, и он не видит просто
смысла. Ну хорошо, то, что с Арсеналом он расстанется летом-то, это очевидно.
Это да.
Но вот то, что он закончит карьеру, как-то мне не очень очевидно. Потому что если он останется в Лондоне, он бесплатно, если он согласится на понижение зарплаты, я не вижу причин, по которым условный Фулхэм или условный QPR, да?
Если тот не вылетит.
А почему? Ну, вылетит, а что?
Ну, в данном случае, мне кажется, Аршавин все-таки захочет как-то более-менее марку продержать и лучше уйти из Арсенала и закончить карьеру, чем играть в чемпионшипе. Почему? Хотя, опять же, я не знаю, по крайней мере, я бы так на его месте сделал, потому что это все-таки понижение статуса, лучше уж уйти там более-менее таким хорошим игроком, чем потом осесть в чемпионшипе еще на несколько лет.
Ну, зато еще пару миллиончиков на счет, а иначе придется уже тратить.
Но опять же, мы не знаем, сколько он там за счет рекламных контрактов заработал, сколько...
Заработал, да, но я думаю, что все рекламные контракты закончены.
И вряд ли будут новые, это понятно.
Естественно. Да. Рекламные контракты – это только Россия, а в России имидж подорван.
Совершенно верно. В России точно предложений уже никаких не будет.
Да. А те, кто прослушают на следующей неделе Экофут подкаст, те узнают, какое количество футболистов становится банкротами в течение 5 лет после завершения спортивной карьеры. То есть такие шансы достаточно приличные. Достаточно приличные. То есть вот этот переход от условно там 50 тысяч в неделю к нулю дается значительному количеству с большим трудом, а еще большему количеству вообще не дается. Потому что манера-то остается, да?
Да.
Сегодня Бентли, завтра Порш Каен. А доходов нет. Поэтому тратится то, что есть. То есть это сложный период окончания карьеры, такой непростой. Но вы-то все-таки думаете, что Аршавин именно форма не способен летом набрать и заиграть Фулхами хорошо в условном, который, наверное, не вылетит, да?
Да, тут два момента. Первый момент – это то, что я не уверен по поводу того, что он может набрать форму. И второй момент – то, что он полностью потерял мотивацию играть в футбол вообще, на мой взгляд.
Ну, в смысле, что ни сборной нет, ни титулы никакие нигде не сыграют.
Да.
И ради денег только играть он не будет.
Совершенно верно.
Нет, я это не знаю. Не знаю, чем он вообще мотивирован. Аршавин. Но такое тяжелое падение, да, он был тут совершеннейшим кумиром Петербурга. Вот там, я не знаю, 4 года назад еще.
Более того, у меня есть несколько знакомых, да и вообще известно то, что многие болельщики Арсенала из России, они именно начали болеть за Арсенал с приходом Аршавина, соответственно.
Ну, это логично.
Да, то есть для них это, я думаю, для многих тоже такой сильный удар. Вот. Я это как-то, ну, более спокойно воспринял. Понятно, ну, обидно, когда игрока просто уничтожают, когда он гниет на лавке по прихоти тренера. Это всегда обидно, конечно, за любого игрока, кем бы он ни был.
Так самое главное, что без всяких причин.
Да, да.
Вот это главное. Я понимаю, Рэмзи гнил бы на лавке, никто бы не удивлялся, наверное.
Ну и никто бы не жалел, я думаю.
Ну не удивлялся бы, как минимум, что понятно, где должен сидеть Рамзи. В общем, почему Аршавин сидит на лавке? Ну, потому что, почему и Войцех, я думаю, больше играть не будет у нас. А что думаете по поводу игры в обороне Арсенала последнего времени?
А какого периода примерно?
После игры с Тоттенхэмом.
Так... После игры с Тоттенхэмом, да?
Бывает.
Это как раз тот период, когда перестал Вермален выходить в основе,
ну, да?
Где-то с этого периода. Ну, на самом деле, тут все-таки, вот как у нас были периоды начала сезона, отличная игра в обороне, когда, ну, я, по крайней мере, в шоке был от того, как у нас очень даже хорошо оборона играет. И, соответственно, вот период, когда спад пошел, и когда перестал снова Вермален выходить. Опять же, я говорю то, что мне очень нравится, как играет Мертизакер в последнее время, ну, не считая вот последнего матча. Касельни, ну, никогда он мне особо не считал я его каким-то таким, даже не то что топовым, ну, просто хорошим защитником. Потому что, по сути, он провел только вот предыдущий сезон достаточно хорошо.
Ну, и то не весь.
Да, и то не весь. Вот. Но все-таки факт остается фактом, то что когда начала играть пара Касельни-Мертизакер, все-таки игра в обороне стала получше. Плюс, возможно, еще повлияло то, что на левом фланге играет Монреаль, а не Гибс. Но тут для меня достаточно спорный все-таки момент, кто из них лучше. Вот. Но
защита?
Да, да.
А вот для меня тут нет вопросов. Я думаю, что начал лучше. Гибс играет в защите именно. И хуже в нападении. Хотя передачи сланга у него очень умные. В таком стиле Барселоны. Не тупые навесы, неизвестно куда. А все время попытка низом отдать именно в сектор, где партнер.
Ну да, но я имею в виду именно по совокупности. Потому что все-таки в плане атаки Монреаль явно слабее. А да. Гибс, ну, он вообще не защитник, в принципе.
Да.
Это тоже понятно. Я вообще хотел бы, чтобы у нас Хосе Энрике играл, ну или Бейнс. Это вообще бы идеал был. Вот. Но этому явно не суждено сбыться.
Как и многому другому.
Да.
У меня, знаете, ну то есть вы отметили улучшение, да?
Да, да, все-таки когда Вермалин на лавку сел, получше чуть-чуть стало. Но неощутимо.
У меня есть домысел на эту тему. Следующего характера. Вы читали интервью у Болда Арсенал Плееру?
Нет, не читал.
Ну, в двух словах там Болд рассказывал, как он ему хорошо в Арсенале, как он наслаждается работой в клубе. Ему очень нравится отношение Рамзи к делу. Диаби, вот он очень надеется, что Диаби вернется, сможет преодолеть себя. Вот, и вообще он, это сложная работа, да, совершенно другая, чем в юношах, но вот он наслаждается тем, что происходит в Арсенале. Значит, я прочитал это интервью неделю назад, и у меня сложилась такая совершенно четкая картинка. Следующая. Я не проверял ее, и не буду проверять, даже пытаться начинать, потому что она соответствует моей картине мира. И это домысел, и все равно я не смогу его никаким образом подтвердить. Ну, хорошо, если захочу, может быть, и смогу, но не хочу подтверждать. Заниматься этим вообще не хочу. Значит, начало сезона, лето и начало сезона Болт занимался защитой. Защита играла прилично. Венгер неимоверно взревновал и отсадил Болда от тренировок защиты самостоятельной. И начался прошлый год в защите у нас. Все это длилось долго, Арсенал продолжал терять очки, да, то есть все продолжалось, Венгер, Болт был в опале, после того, как его отсадил он даже от проведения тренировок в свое отсутствие, да, то, в общем, было примерно понятно, что, наверное, в общем, Болду в Арсенале ловить нечего, ну, при Венгере, как минимум. Я не знаю, что произошло дальше, но... После игры с Тоттенхэмом Мертезакер сообщил в интервью Daily Telegraph, вы, наверное, знаете, что они с защитниками сидели и разбирали игру по видео. И это было не на занятиях теоретических с Венгером, это было их самостоятельное решение, что они пришли, начали смотреть видео, там, друг с другом разбирались туда-сюда. В моем понимании вот такое интервью по поводу того, что защитники сами пытаются разобраться, как им лучше играть, чтобы не пропускать много голов, это вообще смертный приговор для тренера сразу. Но в нормальном мире, не в арсенальском. Причем это печатает центральная пресса, да, английская, этот текст. Значит, но в игре с Тоттенхэмом, в общем, стало понятно, что ну, с Баварией, да, потом дома, потом с Тоттенхэмом, стало понятно, что это развал уже, развал, все. То есть это край. Я думаю, что в этот момент Венгер имел с Болдом беседу и сказал ему, что я верну тебя к тренировкам в обороне при условии, что ты выразишь мне публичную лояльность. И я думаю, что это интервью с Болдом записано давно, достаточно, но после вот игры с Тоттенхэмом. И дальше он был допущен, вернут в игру в обороне. Он убрал Вермалена, а не Венгер, конечно. Он начал там наводить какой-то минимальный порядок. Это стало заметно. Болт не в состоянии привести нашу оборону в чувство, то есть сделать у нее нормальную, хорошую оборону, не в состоянии, потому что я, в отличие от вас, Мертезакера вообще не рейтингую как игрока для АПЛ. Ни для какого клуба. Уж не говоря о клубе, который по статусу своему обязан бороться за чемпионство Англии. Как написал отлично один из журналистов английских, я не помню кто, он написал, что Мертезакер – это жираф, который попал в спорт, где играют газели. То есть, собственно, человек не может успевать. И удаление вот это с Вестбромом – это все одна история. Из Мертезакера косельный, Вермалена, не знаю. Но Мертезакер косельный, в принципе, это плохой центр обороны. И Косильный, когда он находится в хорошей форме, в очень хорошей форме, он может нормально играть, но никто не знает, когда у него будут спады. Поэтому в любой игре можно ждать. Ну, как от Фабианского можно ждать в каждой игре, просто потому что он слабый, то Косильный, он в хорошей форме может играть нормально, но неизвестно в конкретной игре, что он может, может ли он уже накосячить, уже он вышел из формы или что. То есть он очень подвержен влиянию формы, нестабильности, которая, как известно, не есть признак мастерства. Да? Так вот, история с работой Болда, которая продолжается месяц, привела к тому, что Арсенала наладилась кое-как защита, насколько ее можно наладить в сегодняшнем виде. И после того, как это сработало, была дана команда запускать в эфир это интервью. Потому что, почему я считаю, что это интервью проявление лояльности? Потому что если, во-первых, непонятно, почему ты вдруг дал интервью, когда ты до этого особо не давал развернутых интервью с фамилиями, тем более. А, во-вторых, потому что для того, чтобы рассказать о команде о своем мнении, не надо упоминать Диаби и Рамзи. Это не есть обязательная история. Диаби и Рамзи – это подтверждение твоей лояльности к Вингеру. То есть, ты обязан это упомянуть как знак, да, что все, лояльность есть, дай мне работать. Я вполне допускаю, что Болт на это пошел сознательно, это некая политическая игра, для того, чтобы получить допуск в команду, для того, чтобы получить возможность работать нормально. И при случае, если над Вингером по-серьезному сгустятся тучи, что вполне вероятно еще, даже в этом сезоне, то, в общем, чтобы у руководства был всегда в голове вариант, что у нас тут Болт, который наладил защиту, да, и который может наладить нам защиту, и, в принципе, может быть, его там можно оставить тренером вместо Венгера. Я не хочу сказать, что есть какие-то у меня иллюзии по тому, что Венгера выгонят, но, во-первых, жизнь непредсказуема. Во-вторых, если Арсенал не попадет в четверку, то я думаю, что у Венгера будет очень тяжелая жизнь. Очень тяжелая. И я думаю, что то, что если это все правда про Болда после Тоттенхэма, если это все близко к реальности, то это означает, что Венгер очень боится того, что на него свалится в случае, если он не попадет в четверку. Потому что в этом году на него было, конечно, оказано неимоверное давление по его меркам. И он же упирается против него, да, обычно против такого давления люди не могут упираться, они уходят. А Венгер остался, и значит он понимает, что если он еще раз где-то споткнется, то давление на него будет просто колоссальное. И он этого не хочет. Поэтому он вынужден дать Болду возможность работать. Но, конечно, в обмен на лояльность. Внутренне я думаю, что Болд, конечно, слукавил по поводу этой лояльности, то есть это политика. Но это на самом деле и хорошо, если это так. Найдите изъяны в этой версии.
Я только скорее бы добавил то, что когда вы мне, ну вот, краткое описание вот этого интервью сказали, у меня вообще сложилась ассоциация, как будто Болт читал по бумажке, которую писал Венгер до этого.
Да, 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 оно есть такое. От всего этого интервью этим веет просто.
Да. То есть, вполне возможно, оно так на самом деле и есть, и действительно...
Я тоже в это верю, что это не текст Болда, а это текст, данный Болду и подписанный им. Ну, не подписанный, он же его говорил, нет, он его говорил Арсенал Плееру. Но текст он прочитал и понимал, о чем надо говорить. Дальше он рассказал своими словами. Я в такую историю тоже верю, да.
То есть, я думаю, это ну, самая правдоподобная версия в данном случае, потому что по-другому никак вот такие скачки, пускай, ну, они не жутко ощутимые, но все-таки ощутимые.
Не, ну, ощутимые с Баварией, смотрите, играли же в защите прилично в целом.
Но там, опять же, там скорее Бавария...
Я согласен, что Бавария играла на 20%, но 22 удара в створ она нанесла. Тем не менее, или поворотом просто, ну, неважно. То есть она имела атаки какие-то. С стандартов ничего Баварии сделать не дали. В целом прилично играли в защите. На фоне Арсенала, арсенальской защиты играли очень прилично с Баварией.
В гостях. Ну, да, то есть...
в гостях. При том, что за две недели до этого дома играли безобразно.
По-другому, ну, тяжело объяснить, и, логического объяснения тому, почему неожиданно Вермалин сел на скамейку.
Да, кстати говоря, это же тоже укладывается в историю, да?
Да, да, то есть это не в венгеровском стиле, просто да. Так взять...
Человек играет за то, что он плохо играет.
Да, при этом посадить капитана, вот еще, которого он сам назначил, то есть, ну, посадить капитана, которого он сам выбрал, на скамейку, но, опять же, это как бы не в венгеровском духе признавать собственные ошибки, то есть,
да.
Скорее всего, это именно по желанию Болда было сделано.
Ну да, в общем, вот такая у меня есть версия. Я бы очень хотел, чтобы со стороны Болда это была политическая игра. И, в принципе, честно говоря, после всего того, что там происходило, а вот то, что там происходили стычки прямо на тренировках, это известно достоверно. То есть, есть куча свидетелей всей этой истории. Последней, которая была буквально там в январе. Вот, то есть после всего этого я думаю, что это все-таки некий политический компромисс двусторонний. Один, потому что он понял, что он не способен вообще, не то, что не способен, а то, что это, если он, не дай бог, то вообще будет плохо. Теперь смотрите, получается, что Арсенал вынул 3 очка в Вестброме, который я считал сложным выездом. И он теперь фаворит вот для места в четверке. Вы знаете, да, что букмекеры считают уже его выше Тоттенхэма, что и логично. А вы как считаете?
Я тоже так думаю, учитывая травму Бейла, но там, насколько я помню, он должен вернуться в относительно ближайшее время.
Мы написали изначально.
Да, да.
Они вот. Это пропустят еще.
Вот. И Тоттенхэм без Бейла, это как в прошлом сезоне мы без Ван Перси. То есть...
Смотрите, если... Извините, перебью просто для ясности. Значит, ему выписали 2 недели... Он пропустил игру с Эвертоном. В следующем туре Тоттенхэм не играет. Следующая игра у Тоттенхэма 20 числа. А это уже 2 недели. То есть, если 2 недели правда, то получается, что Тоттенхэм будет играть с Бейлом.
Опять же, ему все равно какое-то время понадобится, чтобы кондиции снова вернуть старые. Пускай перерыв небольшой, но травма есть травма все равно. И вряд ли он вот в первой игре, когда он выйдет, он сыграет там на все 100%. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, может быть, это как-то нехорошо так желать, но я надеюсь, что его хотят побыстрее выпустить, даже с недолеченной травмой. И в матче он получит рецидивчик, и все будет хорошо у нас благодаря этому. Вот. А Челси, ну, с Челси тоже все понятно, у них там Дембаба тоже травму получил, Челси вообще при Бенитосе это тоже крайне нестабильная команда, и в концовке сезона они всегда любят сбавлять, поэтому я думаю, да, 4-е место мы хотя бы возьмем. Должны.
Ну, если все, что вы сказали, сбудется, то тогда это 3-е место.
Ну, тут я просто по совокупности, то есть кто-то или Тоттенхэм, или Челси должны...
Оба сразу знать. Нет?
Оба сразу, не знаю, надо смотреть еще игру Тоттенхэма с Челси, как они между собой сыграют, вот. И вот я думаю, после этой игры можно уже будет как-то более-менее судить. Лучше всего, конечно, если они в ничью сыграют, тогда вообще отлично будет, вот. Но третье место, ну... Мне, если честно, без разницы абсолютно. 3-е, 4-е, 5-е.
Я вот только хотел спросить, а нужно ли вам 4-е место вообще?
Нет, абсолютно не нужно. Я трофеем его не считаю. В Лиге Чемпионов нам делать нечего, потому что дальше группы мы все равно никуда не заходим.
Ну да, если заходим, то только через Порто, да?
Ну да. Вот. А не попадание в четверку, может быть, все-таки вызовет какое-то усиление давления со стороны прессы точно, со стороны фанатов тоже.
Да.
И, возможно, все-таки что-то хоть чуть-чуть начнет двигаться. Вот. По крайней мере, видите, если это правда, и Болда действительно допустили до тренировок и дали ему какие-то определенные полномочия, значит...
Значит, все боятся, что в четверку не попадем, да?
Да. А если не попадем, тогда боятся еще больше начнут, что будут ниже, как Ливерпуль опускаться. И тогда про Лигу Чемпионов можно вообще там на ближайшие лет 5-6 забыть. Вот.
Но это будет,
так что...
это будет, кстати говоря, естественным...
Абсолютно, да.
Результатом политики, которая выбрана и тупо проводится в жизни. Ну хорошо, а что вам нужно от команды вообще? Вообще?
Перемен.
4-е место вам не нужно. Ну хорошо, перемен для чего?
Перемен.
Чего вы ждете от Арсенала-то вообще? Вообще, не в этом сезоне. А глобально, вот что вы хотите? У вас есть это чувство вот, эмоциональной отстраненности? Эти игры?
Пока еще до конца не появилось. Оно уже появляется, да. И ну, чем ближе к концу.
Да?
Да, симптом есть, но вот опять же посмотрим, что там летом будет. А так хочется, вот, конечно, в первую очередь, смены тренера, смены руководства. Покупки игроков, но это как бы всем хочется.
Это тактика. А что вы хотите от команды?
Ну, как любой болельщик, побед.
Каких?
Титулов.
У вас есть сейчас победы? Вон в Эсбромвиче выиграли там, еще где-то выиграли.
Нет, но это локальные победы, а хочется чего-то масштабного, хотя бы Кубок Лиги. Я даже Кубку Лиги сейчас был бы рад абсолютно, или Кубку Англии. Хотя это и, ну, не такие серьезные трофеи, но я даже им бы был бы рад хотя бы.
Несерьезно.
Но для меня нет, все равно несерьезно.
Я просто, знаете, был на полуфинале Кубка Англии, и не на одном, на Уэмбли. И там все это происходит, ну, так же, как и финалы. Там все это происходит так, что там 90 тысяч разделено пополам стадион. И один стадион в одной форме, одна половина, а другая в другой. И Уэмбли находится в Лондоне, а если играют две нелондонских команды, то это означает, что по 45 тысяч из города приезжают народу для того, чтобы поболеть за свою команду. Просто надо один раз туда попасть, для того, чтобы увидеть всю эту атмосферу и понять, для какого количества народу, а это только визуально то, что вы видите, да, сколько их у телевизора еще, для какого количества народу это является смыслом этой игры вообще просто.
Я просто немножко поясню, почему именно такая позиция. Она, то есть она не сразу появилась, там, не в 2005, там, не в 2004 году, а она вот как раз где-то года с 2006 потихоньку-потихоньку начала развиваться, и вот это вот просто само отношение Венгера к Кубку Англии, оно в подкорку уже въедалось. И со временем он, в том числе и для меня, становился уже не таким прям серьезным трофеем. Но я говорю, я ему был бы рад и Кубку Лиги, то есть все, все что можно, ну, Кубок Эмирейтс, ладно, не в счет.
Так и его ж не могут взять.
Даже его не могут взять, что тоже прискорбно, конечно.
То есть Венгер вас слегка зомбировал все-таки?
Да, да. Но я вообще где-то... Но года три назад я был очень ярым АКБшником, очень ярым.
То так есть, я тоже им был, ну, не три, там, а шесть. То есть в сезоне 07-08 у меня не было еще сомнений никаких. В том, что Арсен knows best.
Да.
Ну, хорошо, Сергей, давайте чуть отвлечемся в чемпионат Англии. Дерби смотрели?
Нет, я буду в повторе буду смотреть.
Результат вам говорит, что ли?
Результат знаю, к сожалению.
А, ну хорошо.
Попался он на глаза.
Хорошо, да. Вопрос у меня следующий тогда. Манчестер Юнайтед имеет сдвоенный выезд в Сток и в Вест Хэм. Сколько очков должен потерять Манчестер Юнайтед, чтобы возродилась интрига?
Ну, во-первых, я не верю, что Юнайтед будет дальше терять очки. Скорее всего, вот это поражение их еще больше подстегнет, и они дальше рвать вообще всех будут. И я вообще боюсь игры, которая у нас будет с ними. Вот. Я не думаю, что они будут терять очки. Но если, допустим, они очков в 6 потеряют, тогда интрига может быть и возродится.
Нет, 6 из 6 вы имеете в виду, да?
Ну да, да. Да.
Два раза проиграют в Стоке и в Вестхэме. Ну, в это я, конечно, да, не очень верю. Не, ну просто Юнайтед ничего особенного не показал тут за последний месяц после игры с Реалом, да?
Ну да, да.
В общем, у них какой-то непонятный спад, поэтому вполне могут потерять 4 очка. Не, просто вопрос такой, сколько нужно потерять, чтобы вы считали интригу возрожденной. То есть вы считаете, что 6 очков, да?
Да, то есть...
Ну, вы не верите, естественно.
Нет, абсолютно не верю.
Ну, в общем, я тоже что-то не верю, что Юнайтед может потерять титул с 15-очковым отрывом, да, начиная. Ну, чем черт не шутит. Вчера-то они, в общем, выглядели, ну, не то, что беспомощно, но Сити выиграл абсолютно заслуженно. Но вы это увидите. На самом деле, там такая игра достаточно понятная была. Ну, хорошо, а вот у нас сдвоенные игры с Норвичем и с Эвертоном. Две сдвоенных домашних игры. Что думаете?
Норвич должны выиграть. По-любому пропустим. Я не сомневаюсь в том, что гол мы пропустим. Но все-таки выиграть должны. Я думаю, ну, 2-1 хотя бы. То есть, возможно, повторится такой же сценарий, как с Вестбромвичем. Вполне возможно. Хотя, с другой стороны, может быть, все-таки домашние трибуны там не дадут так в конце прям подседать. Что хочется.
Прошлую игру с Норвичем весной помните?
Ох, уже смутно помню.
3-3. Домашний. При этом проигрывали, потом уже вели 3-2 и все равно пропустили за 5 минут до конца. Ну, можно возразить, что тогда Болт не работал с защитой.
Ну да, да.
Ну, то есть, вот, вы все... не верите, который выиграл у Манчестер Юнайтеда, у нас, дома у себя. Вы не верите в то, что он способен отобрать у нас очки на Эмиратс?
Нет, я думаю, все-таки это достаточно маловероятно. Опять же, объясняя тем, что все-таки у команды, по крайней мере, какое-то желание там прослеживается побеждать. Небольшое, но прослеживается. Единственное, вот, что может случиться и, скорее всего, будет, это, как всегда, валидольная концовка. То есть вот по поводу этого я особо не сомневаюсь. Ну, может быть, ничья будет. Но я все-таки думаю, что победа более вероятна наша с минимальным счетом.
Ну, а через 3 дня с Эвертоном что будет, по-вашему?
А с Эвертоном будет
ничья. Я напомню, что в Эвертон вернутся Филлини и Пинар, которых не было в игре с Тоттенхэмом. И вы видели игру Тоттенхэма-Эвертона?
Да, вот эту игру
вы
видел.
Вы согласитесь, что Эвертон на White Hart Lane сыграл лучше, чем Арсенал? Футбол лучше просто, не по счету, что понятно. А именно футбол он играл лучше, чем Арсенал там играл.
Да. Тут я согласен, безусловно, но тем не менее, я все-таки думаю, что будет ничья.
У нас с Эвертоном.
Да, да, ничья тоже, скорее всего, голевая будет, ну, потому что не верится, что Арсенал там пропускать не будет. Но думаю, все-таки ничья будет. Хотя, опять же, тут выключается скептик и все-таки включается болельщик, который еще не потерял какую-то веру в команду. Вот. Может быть, поэтому у меня такие прогнозы, может быть, не самые такие
очевидные. Нет, да я тоже не думаю, что
очевидные.
Играет Эвертон дома.
Вот. Но с Эвертоном скорее ничья, чем победа.
Ну, я бы сказал, что... Мне почему-то кажется, что с Норвичем игра будет сложнее, чем с Эвертоном. Я не знаю, почему. Так мне кажется.
Что... То есть у вас предчувствие просто.
Да, я скорее поставлю, что у Норвича не выиграют, а у Эвертона выиграют. Но с чем я согласен, что 6 очков Арсенал не наберет в домашних играх. Вот с двух этих.
Да, это определенно.
Да, то есть где-то будет, конечно, спотыкалово какое-то. Окей, смотрите, у меня еще есть вопрос. А что вы думаете про Оливье Жиру? Про приобретение Арсенала Оливье Жиру?
Ну, это Бентнер только из Франции. Может быть, все-таки он... Я даже не знаю, каких, кто из них лучше, и вообще применимо ли слово «лучше» к ним. Но я его не считаю каким-то безнадежным, бесполезным, ненужным. Просто его нужно правильно применять. И, ну, понятное дело, что он не основной центр-форвард для команды, которая хочет какие-то титулы выигрывать. Но как сменщик и как вот в случаях, если там Арсенал умел бы хорошо играть в навал, играть вот в навесы и закидывать просто в конце мяч, то Жиру, выходя на замену, был бы очень полезным, потому что, ну, борется и играет наверху, он все-таки достаточно прилично. Вот. И самоотдача у него тоже достаточно неплохая. То есть, как игрок основы, ой, как игрок-сменщик под определенные моменты, то есть не стабильный сменщик, а под определенные моменты, под определенные ситуации и определенные команды, он вполне удовлетворителен. Но он, конечно, не основной нападающий, это, ну, и так, я думаю, всем понятно.
Но не всем же, как мы понимаем. Я думаю, что тому, кто его покупал, это совершенно непонятно. И будут говорить же, что он забил там 11 мячей или сколько, и все вообще, о чем разговор. Купили нападающего, который должен забивать. Вопрос еще, чего не хватает Жиру, по-вашему?
Жиру? Техники и поставленного удара в первую очередь, потому что все-таки не особо он точный. И я вот заметил, что он игрок именно, ну как это говорится, игрок касания. То есть если где-то нужно подставить ногу, голову, корпус или еще что-то, вот просто вот влететь, вставить свой
не
ногу,
думая, да?
Да, не думая, протолкнуть там мяч, пропихать, то тут все отлично. А когда, вот, допустим, у него какие-то выходы на один на один, где нужно там или обвести вратаря, или в уголок аккуратно катнуть, тут уже у него какие-то проблемы. Может быть, действительно, эта болезнь лечится, ему просто нужно удар поставить, как, ну, Жервиньо, например, который у нас тоже точностью вообще никак не отличается. Вот. Но я, опять же, не знаю, насколько это решаемо, ну, уже не в самом юношеском возрасте, сколько ему, 26, насколько я помню, лет.
Ну, да.
Вот. То есть над такими проблемами все-таки обычно работают там пораньше, но я думаю, вполне реально ему хотя бы удар поставить. Технику уже вряд ли, но удар ему точно можно поставить.
Ну, вы имеете в виду точность удара, потому
да,
что точность, так у него прикладистый удар с подъемом.
Да.
Вполне себе.
Да. И именно точность, да, просто ему прицел подправить, и уже будет получше все-таки. Но все равно на основного центра форварда он даже при этом условии тянуть вряд ли будет.
Ну, то есть ему есть куда прогрессировать, как игроку лавки. Такое ваше мнение, да?
Да, да.
Да, вопрос только, кто будет заниматься его прогрессом, да?
Ну да, у нас таких людей нету.
Ну да, нападающего рихтовать, да, непонятно, кто будет. Возможно, просто в команде мастеров с бюджетом, или хорошо, с зарплатным фондом 150 миллионов, и уже не положено тренировать игроков прицелом там подправлять, да, их надо как-то так в процессе тренировочного сбора как-то их, наверное, другому чему-то должны уже подучивать. Просто если у тебя нет точности удара, то мы тебя не должны взять такую команду. Ну, кстати говоря, все-таки мне кажется, что у Бентнера все гораздо хуже было. То есть это был абсолютный сериал-миссер, да? То есть он попорол дичайшее количество моментов, жуткий процентаж совершенно. У Жиру процентаж голов из моментов гораздо лучше. На мой взгляд, я не смотрел статистику, естественно. Ну, так у меня на то, что я вижу, мне кажется, что он получше. Но то, что Арсеналу нужен... Кого бы вы взяли? Нападающий, это понятно. Кого бы вы взяли летом? Это фэнтези.
Именно по фамилиям, да?
Ну, если можете. Кого-то вы хотите, например, чтобы у нас играл первым нападающим.
Суарес. Суарес, Фалькао, Кавани. Ну, кто-то из них. Но больше всего Суарес, потому что, ну, он мне просто нравится как футболист. И все-таки он в премьер-лиге играет уже давно. То есть это был бы самый оптимальный вариант, но он абсолютно нереален. Это...
Да, я только хотел сказать, Сергей, и Мауриньо тренером, да, еще?
И Мауриньо тренером.
Ну, понятно, который, собственно, да. Ну, давайте вернемся в реальный фэнтези какой-то. Какой-то такой.
Более-менее.
С цифрами, да, там.
Ну, тогда, в принципе, более-менее неплохой вариант будет Левандовский. Я думаю, это вполне реально.
Ну, там, говорят, Ман Юнайтед уже вокруг него ходит.
Ну, это да, это другое уже дело. Но...
А что скажете про Бентеке?
Про Бентеке я просто слишком мало игр видел с ним, чтобы как-то судить о нем. Ну, в принципе, неплохой вариант, но все-таки Левандовский для меня как-то более такой...
Понятный.
Солидный, да, и понятный.
А я бы взял однозначно Бентеке, даже если он будет стоить дороже, просто потому, что Бентеке адаптирован к КПЛ уже. А что будет, если он КПЛ, совершенно непонятно.
То ровно есть, вы думаете,
как Кавани и с Фалькао. То есть, единственный вариант это Суарес, да, но я думаю, что Ливерпуль вряд ли продаст Суареса. В Арсенал. А самое главное, что зачем Суаресу идти в Арсенал, непонятно.
Да-да-да, это такой же Ливерпуль, по сути.
Ну да. Да. Ну хорошо. То есть в целом вы верите в то, что мы выйдем в четверку, но вас это, я понимаю, так не очень увлекает история.
Да, абсолютно. То есть попадание в четверку... Я верю, что мы туда попадем, но я даже больше не хотел бы, чтобы мы туда попали. Потому что, опять же, я надеюсь, что непопадание все-таки вызовет какие-то перемены, которые я уже давно жду.
Ну, во сколько вы оцените реальность перемен летом? В случае непопадания в четверку. В случае попадания в четверку, понятно, да, 0%. В случае непопадания.
Процентов 30.
О. У вас оптимистичный взгляд, Сергей. Ну, хорошо. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Мы возьмем ваши прогнозы и пойдем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в новом подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz. Логове Нострадамуса.
Здравствуйте, Сергей, говорю я в ожидании очередного бравурного марша.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте, здравствуйте. Весна на дворе, во Всеволожске. Не только воробьи чирикают, все поет, все радуется, потому что блестящая победа Нострадамуса. Что уж тут говорить, конечно. Это было великолепно. Серхио Агуэро принес победу Нострадамусу. В общем-то, блок повержен уже третий. Я сбился со счета, может быть, четвертый раунд подряд. То есть то, что я говорил по весне идет победа справедливости, и это есть наш последний, можно сказать, почти последний решительный бой, в котором мы, несомненно, одержим победу. Привет, Иван.
Да-да. Это баян, батенька, вы знаете? Музыка ваша, это баян уже?
Она действительно уже в истории звучала.
Она не в истории, вы уже в подкасте ее пользовали.
Я думаю, там были просто схожие музыкальные фрагменты.
Нет, там был именно этот.
Вот, там было смело, товарищи, я не боюсь за слово, в ногу, вот, а здесь немножко другое. Но это не важно, главное задор, энтузиазм и все по теме.
Я не сказал, что в прошлом подкасте вы пользовали эту музыку. Я уже вам говорил, что коммуняцкие мелодии до добра вас не доведут.
Но пока они доводят нас до победы, и мы радуемся вместе с ними.
Следующим что будет уже, наконец, гимн Советского Союза?
Вот.
Партия Ленина, сила народная?
Нет, нас ведет интуиция Нострадамуса к торжеству, справедливости. Ведет вот как-то так, если удастся переначить, договориться, оплатить хор, так сказать, небольшой оркестр симфонический, то мы сделаем запись.
На самом деле, Серхио Агуэро, конечно, сорвал исторический момент. Потому что если бы забил Юнайтед, то впервые за всю историю тур бы закончился 0-0. А история у нас богатая. А уже из 10 матчей 0-0 это вообще. Так что фактически Агуэро испортил историю.
Нет, он просто был вестником справедливости.
В общем-то. А справедливость-то в чем?
Что Нострадамус, он все-таки должен им победить.
С какого это перепуга?
Потому что вы же помните, что менялись правила по ходу пьесы и так далее, и так далее. В тот момент, что им оставалось делать?
Нет, извините, он был допрошен и согласен, не согласен был, ничего бы не поменялось.
Я понимаю, но это как с колхозом, собственно, они тоже все были согласны. Деваться-то некуда.
Как это? Можно было остаться кулаком.
Ну да. И, видимо, им не повезло, тем, которые ими остались. Я, честно говоря, ждал, Иван, от вас какого-то более радикального предложения. Например, что вот при такой ситуации, да, когда ничья, и вдруг один выигрышный матч, то, например, еще в два раза увеличивать коэффициент тому, кто выиграет, да, и прямо применить его в этом туре, да. Но вот не последовало от вас такого благородного предложения. Видимо, правила останутся те же, но и, в общем-то, 5 очков нам, конечно, хватило.
А вы чем закусываете-то?
Мы еще и не приступали. Мы еще не приступали.
Я чувствую, да, что у вас какая-то
эйфория.
Нет, не то, что эйфория. У вас какие-то неадекватные реакции просто. С какого-то перепуга вам надо еще добавлять каких-то очков. Вы радуетесь, что интрига вернулась якобы. Представить себе, что в один тур ее можно сократить, я не могу. Но в целом. Что приготовлено на этот тур у вас?
Иван, с коэффициентом 2 Нострадамус выиграет у вас в следующем матче Саутгемптон-Вестхэм. Вот. Наш результат, боевая английская ничья 1-1. Что у вас?
Саутгемптон, Вестхэм, у нас счет 3-1.
Отлично, отлично, отлично. Не может быть ничего лучшего.
Понятно.
А что у вас с коэффициентом 2?
Матч Рейдинг-Ливерпуль.
Серьезное противостояние. И какой у вас счет?
0-3. Ливерпуль разорвет Рейдинг в гостях.
Ого, ого. То есть Суарес развернется, понятно. У нас 0-2, то есть вопрос в третьем.
Судя по всему, будет ничья.
Ну да, ну да. Да. С коэффициентом 3 мы собираемся выиграть у вас.
В матче?
В матче Астон Вилла Фулхэм.
У нас нет
ничего. Наш счет 2-1 в пользу Астон Вилла.
Очень хорошо. Очень. Отлично просто. У нас тоже счет 2-1 в пользу Астон Вилла. Вы будете смеяться.
Тоже счет 2-1. Да, я понял, что вы возобновили работу на спецслужб.
Мы никогда не прекращали.
Вот. Но, видимо, они там, у них был отпуск в связи с тем, что Нострадамус обрел, так сказать, нормальную форму и стал выигрывать. А сейчас я чувствую, опять они были возвращены с Гавайи, с Карибов. И работа пошла. Хорошо, что у вас с коэффициентом 3?
У нас с коэффициентом 3 матч Сток Ман Юнайтед. Что интересно, опять 0-3.
0-3. А что интересно, у нас опять 0-2.
Отлично. Я бы тут тоже ничью поставил.
Понятно, понятно.
Чувствую, Ман Юнайтед в кризисе. После дерби неудачного. Чувствую, в кризисе.
Понятно. Ну и вот коэффициент 5.
Да, да.
Который у вас нет. Поставить, мы пробуем поставить на матч Ньюкасл-Сандерленд.
У нас нет коэффициента.
Ну вот, не знаю, как сработали ваши спецслужбы. Вот. По крайней мере, у нас ничья 1-1.
Наши спецслужбы отпустили ваш коэффициент 5. Поскольку никакой ничьи не будет, а Ньюкасл выиграет 2-0.
Ну, хорошо, хорошо.
Вот у нас почему... коэффициентом 5, который в прошлый раз у нас убили. Матч Эвертон-Купяр.
Так.
Счет там 2-0.
Мы все время расходимся в один мяч.
1-0 у вас, что ли?
Да, у нас 1-0. Угу. То есть в трех матчах мы расходимся в один мяч с тем же результатом. В смысле, с победами.
Ну, тех же. Что, расхождение в один мяч – это все-таки расхождение. Тем более мы один ваш коэффициент отстрелили. Так что в целом я считаю, что шансов на иллюзии в этом туре у вас нет.
Да, я думаю, что действительно наступает и теплее на улице становится, и птицы поют звонче, и у нас, так сказать, все напряженнее и напряженнее. Все решительнее и решительнее наступает Нострадамус. Вот. Ну и вот к пику мы подходим противостояние. Угу. С надеждами, с оптимизмом.
Но это вам так кажется. На самом деле сейчас у вас период легких иллюзий, который очень быстро завершится. Ну, не в этом туре, так в следующем. Это на самом деле не важно. Я даже скажу, что чем дольше продлится подобие интриги, тем в целом лучше. Да? Хорошо. Сергей, до тура осталось недолго. Гаррет Бейл будет лечиться в этом туре. Тоттенхэм не играет. И поэтому... Да. Угу. Да, никто из нас не смог на Гаррите Бейле заработать очков. Это не сможет. Но скоро он вылечится. И там будет как раз матч Тоттенхэм-Ман-Сити, на который Нострадамус гарантированно угадает счет, да?
Думаю, что так, поскольку он на Сити вообще...
Я говорю, Ман-Сити же это у него клиент.
Да, да, да. Они созванивались с Агуэро вот сразу есть... после матча.
Ну... Агуэро был польщен звонком?
Да, да, да.
Спасибо, да? Там. Вот так, ну что вас послал ему в качестве сувенира королевского?
Просто свою фотографию с автографом.
Свою фотографию?
Да.
Это тревожно. Вот. Что ж он фотографии-то по миру рассылает? Это как-то нехорошо. Не, нормально, это я не знаю.
Придаст силы Серхио.
А, Серхио. А, послал фотографию, Серхио ее перед игрой теперь будет смотреть на него, да?
И понимать,
а как это... Выходите забивать, я так, а, я понял. То есть источник вдохновения.
Да, да.
Господи, если бы слушатели видели Нострадамуса вживую, они бы, конечно, удивились на вкус Серхио Гера. На этой скабрезной шутке скажу вам, Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо. Вам спасибо, и мы еще посмотрим, так сказать, чья возьмет.
Хорошо, до свидания.
До свидания, спасибо.
Да, ну и на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал» подкаста. С вами был Иван Меркуриев. А как быть непобедимыми последние два века? Знаем только мы.